Всем добрый день.
Я рад приветствовать вас, мое почтение вам. Очень рад, что вы согласились прийти на нашу встречу. Я представлюсь, я преподаватель Академии ведической астрологии Джатака, ведический астролог. В 2018 году мы с вами взаимодействовали, общались на личной встрече. Вы благословили наш проект, говорили, что о том, что если вы будете распространять славу святых людей в своем проекте, будете давать людям понимание, что в святых людях есть духовная сила, то ваш проект будет успешным. Мы это время работали над этим, и действительно мы разбирали гороскопы Шрилы Прабхупады, различных святых, которые в разных традициях так или иначе проявлялись в нашем мире. И увидели то, что ваши благословения сработали, у людей начал проявляться интерес к этим личностям, то есть они, вроде бы изучая астрологию, начали проявлять интерес к Шриле Прабхупаде, даже собрались такой небольшой сангой, небольшим таким коллективом, начали изучать совместно Прабхупада Лиламриту, знакомиться с этой личностью. То есть мы увидели, что вроде бы мы людям даем ведическую астрологию, в то же время у них начинает проявляться интерес к духовным знаниям, интерес к развитию взаимоотношений с личностью Бога, интерес к этой личности начинает проявляться, и интерес начинает проявляться к духовным практикам не только в такой ведической традиции, но и к своим практикам, к которым они привыкли, там христиане начинают углубляться и больше интерес проявлять к Иисусу Христу, взаимоотношения с Ним и так далее. То есть мы увидели огромный потенциал вот в том, о чем вы говорили, что вроде бы люди приходят сюда с улицы, даже не зная ничего ни о ведическом знании, не в астрологии, их вроде бы привлекает изначально законы судьбы, они хотят узнать астрологию, потом они постепенно знакомятся с ведическим знанием, и потом у них со временем проявляется интерес ко всему остальному. В связи с этим мы увидели такую статистику, что вот в конце года, когда мы изучаем обратную связь со студентов, они пишут о том, что они начинают соблюдать регулирующие принципы, читать молитвы, и мы почувствовали огромную силу ваших благословений. Поэтому позвольте сделать эти результаты нашим скромным подношением вам. Спасибо вам большое за те напутственные слова, которые вы дали. Также у нас в связи с этим обучаются много людей, которые также уже стоят на духовном развитии и возникли за это время такие, даже, можно сказать, созрели такие духовные вопросы, которые очень хотелось бы обсудить именно с вами, эти вопросы. Первый вопрос, который я хотел бы задать, это вопрос, который касается больше нашей такой профессиональной цели Академии. Мы так для себя сконкретизировали две цели. Это одна – взращивать профессиональных астрологов. И вторая цель – это способствовать духовному развитию людей, чтобы это обучение так или иначе способствовало их интересу и развитию взаимоотношений с такими прямыми процессами духовной дисциплины. Поэтому первый вопрос, он больше будет касаться значения астрологии в нашем современном мире. Изучающим от Бхагаватам и комментарии Шрилы Прабхупады, мы пришли к выводам, что ведическая астрология использовалась на протяжении всей истории человечества. Например, родители Кришны, там, Нанда Махарадж приглашал Гаргамуни, там, астрологом для Господа Чайтаньи был его дедушка Ниламбар Чакраварти. В целом и в комментариях Шрилы Прабхупады, например, там, в первой песне, 12 главе, 12 стиху, 29 стиху, в этой же главе Шрила Прабхупада говорит о важности науки астрологии именно для развитие общества. И вместе с тем, в современном мире у мирских людей есть недоверие к астрологии, а у духовно развивающихся людей есть скептическое настроение. Отсюда возникает вопрос, нужна ли профессия астролога в современном мире? И если да, то как астрологи должны помогать современному обществу?
Хорошо, хороший вопрос. Как говорится, с законом не спорят, закон есть закон. Также с судьбой не спорят, звезды есть звезды. Это тоже закон. То есть астрология изучает закон. Это не приговор какой-то. Это не какая-то безвыгодная ситуация, если мы знаем как бы законы судьбы. Как раз наоборот, она многие вещи можно прояснить, как устроен мир. И, естественно, когда мы изучим какие-то основные законы судьбы, у нас возникнет вопрос, а как выйти из-под влияния этой судьбы? Вот. То есть, таким образом мы приходим с вами к ведическому знанию через астрологию, таким путем. Так же, как, например, физика. Физики изучают мир, физические явления, законы, там, свойства света, различных волн, там, химические вещества, их взаимодействие. И в конце концов, если это внимательно изучать, то же самое происходит. Человек задумается, а куда ведут все эти законы и их источник? То есть мы неминуемо приходим к каким-то ведическим, да, концепциям. Ведическая астрология, она предназначена людей правильно направить в той судьбе, которая находится, дать им верное направление. Как говорится, то, что пища для одного, я для другого. То есть нужно действовать согласно своей природе. Если мы хотим подняться над законами судьбы, мы должны знать, как именно действовать согласно своей природе. Эту природу помогает нам понять джотишастра. То есть она может подробно описать, скажем, почему, да, вот я такой сегодня, а может заглянуть в прошлое и объяснить человеку, да. Почему так? Ведь, кажется, много несправедливо в жизни, так я думаю. Почему один умнее, другой глупее человек, явно. Один рождается в плохой семье, а другой в лучшей семье, в богатой семье. Ну, почему эти есть различия, неравенство между людьми уже врожденные? И кто-то может с этим не согласиться, как несправедливость жизни, там, начать завидовать, как-то наблюдать мир так негативно. И обычно это становится стимулом для каких-то преступных дел. Раз в жизни нет правды, нет справедливости, то вот я начинаю приступать к закону. Но если человек понимает причинно-следственные связи, астрология может ему это объяснить, он начинает понимать, почему он такой и для чего он такой. В чем благо заключается для меня? Быть именно таким, какой я есть сейчас. Со всеми моими достоинствами и недостатками тоже. И также астрология указывает на некие вот данные человеку, его преимущества, да, которые дает ему природа, его недостатки, чтобы он знал, учитывал и умел с ними жить, достигая большего совершенства. То есть, если я себя не знаю, я не смогу действовать в знании. Поэтому для большинства людей астрология необходима. Но как сегодня было замечено, то есть для высокодуховных людей астрология не нужна. У них уже предопределение над кармой. А если они там к Богу стремятся уже всей душой, там полностью занимают себя духовным служением Богу в чистом, беспримесном, бескорыстном, да, если они достигают таких вершин, они поднимаются над кармой, над судьбой, и все. Заканчивается все их это материальное, в принципе, существование, реинкарнации, все это остается в прошлом. Это великие святые мудрецы. И также есть люди, которые ниже цивилизованных людей, они просто живут в невежестве, не задумываясь ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем, бессмысленная жизнь вообще. Им тоже астрология не нужна, они не поймут, их не вдохновит. А вот люди в страсти, которые ищущие, ищут, что это за жизнь, в чем смысл, что с моим будет в будущем, и почему так, почему эдак, вот они переживают за эти вещи. И им помогает астрология. Поэтому не все люди обратят внимание на эту науку, скажем. Люди в невежестве не обратят внимания, скажут, ну, мистификация какая-то, да при чем тут звезды, вообще не понимают, да, о чем они говорят. Нет, я сам свою судьбу делаю, и все там, деньги зарабатываю, потом наслаждаюсь, сам все делаю, видите. И также те, кто уже на духовном пути, они тоже не нуждаются в особенном астрологии лично. Но вот между этим большинство людей находится, между этим подавляющее большинство. Она помогает, эта наука помогает. Хорошо?
То есть она должна быть в современном обществе как наука, я так понимаю, которая помогает людям понять свою природу, понять свои особенности судьбы и качественно выстроить стратегию, ну, скажем, своего развития здесь, именно в материальном мире, правильно?
Я приведу аналогию еще одну. Да, правильно, это правильно. Аналогия с аюрведой. Очень, очень понятная вещь. Это астрология, это тоже подобно как бы врачеванию, но врачеванию ума. Это наука помогает нам избавиться от беспокойства, от неуверенности. Как вы идете к врачу, и врач вам говорит, что у вас, допустим, вот слабая печень, значит, вам нужна вот такая диета, да? Вы должны учитывать это. Вы знаете, это очень хорошо, что вы знаете. Или у вас сердце слабое, или у вас, скажем, психика слабая. И в связи с этим даются рекомендации, как нужно жить, учитывая вот эти, вот, скажем, свои плюсы и минусы, в чем моя сила должна знать, в чем моя слабость должна знать. Тогда смогу разумно как бы, ну, регулировать свою жизнь и быть счастливым человеком. Также астрология, она регулирует наш ум. У нас есть свои слабости, есть свои преимущества, и астрология объясняет, в чем они заключаются, чтобы я мог правильно регулировать свою жизнь.
Вы здесь упомянули уже про то, что духовно развивающиеся личности, которые достигли в этом хороших результатов, они уже выходят из-под влияния кармы и живут совсем уже по другим принципам. И в связи с этим вот мы как раз подходим к ряду вопросов, которые будут касаться именно духовно развивающихся людей, мы их часто называем преданных Бога, или которые стремятся стать преданными Бога. И так или иначе, те, кто уже изучает ведическое знание, они очень часто начинают практиковать духовную жизнь. И на различных духовных фестивалях мы видим, что проводятся обряды супружества, вивахи. И мы наблюдали, что в это, ну, как день и время этих мероприятий, оно не подбирается никак, то есть не учитывается благоприятность времени мухурты. Ну и в целом, среди духовно развивающихся людей бытует утверждение, что раз мы уже на духовном пути, то мы выходим из-под влияния кармы и судьбы. На практике я вижу, что негативные периоды жизни, болезни, трудности все равно проявляются у людей. Правильно ли это утверждение, и как мы должны относиться к законам мироздания, развиваясь духовно? То есть правильно ли утверждение, что раз мы уже на духовном пути, то мы уже находимся выше из-под влияния законов кармы и судьбы?
Не сразу человек на духовном пути освобождается от кармы, далеко не сразу, поэтому великий учитель, ачарья, святой Бхактивинод Тхакур сказал, что на духовном пути на первом месте по значению стоит здоровье человека, его телесное здоровье и умственное здоровье. Вот это первый шаг. Да? Сначала нужно здоровье. Затем, когда у человека есть здоровье ума и тела, я поясню, тело чистое, и ум тоже позитивный. Это здоровый ум. Негативным ум считается больной ум. Когда у него позитивный ум и есть сила необходимая, телесная сила также, да, здоровая энергия для деятельности, только тогда, после этого вторая платформа, он может строить хорошие взаимоотношения с другими людьми, когда он сам в порядке, позитивный, радостный, счастливый, здоровый. Тогда взаимоотношения возможны хорошие на высоком уровне культуры. И такому человеку легко прощать обиды, там, избавиться от видения недостатков, потому что он силен внутри, позитивен. И только после этого, когда эти две ступени освоены в обществе, на третьем этапе изучается философия, когда есть взаимоотношения хорошие, и когда мы достаточно энергичны и позитивны. Только тогда изучается уже наука, философия. И уже после этого вот, достигается вот это духовное сознание. Вот таким путем, да, начало должно быть, начинается с того, что мы должны отрегулировать свою жизнь. Это помогает Аюрведа. Это не медицина, а наука здоровой жизни и астрология. Это наука о самом себе, кто я вот в этом мире, да, из чего я слеплен, вот это вот мое существо. И зная это, я могу уже строить отношения правильно с людьми, понимать их тоже природы, уважать их, что они все разные и прочее, и затем изучать уже какие-то науки ведические глубоко. Иначе, когда люди не удовлетворены, они начинают ссориться, когда обучаются. Ведь сыт и голодного не понимает, и наука поэтому не помогает им примириться. Видите? Даже сегодня ученые, люди не могут жить в мире, потому что они не удовлетворены, их ум не позитивен, они нездоровы. Они не могут построить счастливую, скажем, семейную жизнь или счастливое какое-то общество. При этом они считаются учеными. Видите? То есть сюда включается много знаний. А духовная практика, да, она нужна человеку на любом уровне. На уровне здоровья тела, на уровне здоровья ума. Всегда это должно быть связано с духовным знанием, то, что мы изучаем. Здоровье тоже.
Я правильно понял, что само по себе отношение к своему уму, телу, это то, с чего мы, в принципе, должны начать свое развитие, урегулировать эти процессы. Потом мы начинаем потихонечку выстраивать свое развитие разума, философски рассуждать о законах этого мира. И затем в этот момент мы уже можем понять единство этого мира с Богом, какие-то различия можем проводить между телом и душой, то есть мы уже можем осваивать духовную науку в этот момент.
Бог постигается в счастье и здоровье. Хотя к Богу могут подтолкнуть, скажем, наоборот, болезни, скажем, там, несчастье, подтолкнуть. Но познать Бога в скорби невозможно. Постигается в радости.
Отсюда следует вывод, что если люди, которые встали на духовный путь, они начинают игнорировать эти законы. Это означает, что они начинают подражать, я так понимаю, подражать возвышенным личностям, о которых они читают в священных писаниях. Или как это происходит?
Знаете, как человек, который, молодой человек, который закончил школу, если я помню, 10 классов, я думал, что я уже все знаю, выхожу в жизнь, знаете, уверенно. Также вот люди, начинающие духовную практику, смотрят на других людей, что они уже все ниже, я уже знаю, да мне это все не нужно, я уже чистый, преданный, я уже трансцендентный, на меня не влияют законы материальной природы. Но это очень быстро, как бы, впечатление у него проходит. Через несколько лет он уже понимает, что это не так, он начинает быть более серьезным.
То есть это такой некий фанатизм, который проявляется в начале духовной практики.
Да, да, неизбежно.
Хорошо, а как тогда отличить вот этот фанатизм, когда я не искренне еще следую вот этим высшим стандартам духовного развития, взаимоотношений с Богом? То есть это у меня еще идет больше от ума. Либо уже действительно это преданность и уже как раз вот в этот момент можно где-то и игнорировать все эти законы, просто находиться вот в этом экстазе служения Богу.
Признак того, что человек еще не совершенен в духовной жизни, в том, что он верит в Бога, у него вера есть, появляется в душу и Бога, но он конфликтный еще, он еще не может жить в мире со всеми. Например, он может воевать с другими религиями, например, конфронтацию создавать или ссориться просто с людьми, с обычными, в семье может ссориться, продолжать там, иметь врагов каких-то. Это указывает на то, что он несовершеннейший, начинающая ступень, такая начальная ступень. На вторую ступень он уже создает мир вокруг себя, внутри себя и вокруг себя создает мир. А на высшей ступени он видит всех совершенными, кроме себя самого. Это высшая ступень.
Спасибо большое. Да, здесь прояснился этот вопрос. Следующий вопрос, он можно сказать, продолжение этого же настроения. В первой песне, 12 главе Шримад-Бхагаватам, ученые Брамана рассказали царю Юдхишире всю судьбу его внука Парикшита, кем он будет, какие он будет дела совершать, вплоть до обстоятельств его ухода из жизни. Мы знаем, что родителям Шрилы Прабхупады астролог еще с рождением предсказал о его духовных достижениях. На практике через гороскоп мы видим, как разворачивается судьба у людей, людей любого духовного уровня. И даже сам Господь, приходя в этот мир, имеет гороскоп, который полностью отображает его игры в этом материальном мире. Понятно, что он, как это, гороскоп на него не влияет, но, по крайней мере, он отображает все его проявления в этом мире. И отсюда возникает вопрос, если судьба прописана уже с момента рождения, то в чем же тогда свобода выбора человека?
Хорошо. Судьба прописана даже во Вселенной целиком, предопределена. И в каждом живом существе этот закон существует. Поэтому мы живем в таком гигантском офисе, знаете, где все учитывается, каждое воплощение, там, каждый шаг. Вот такой этот Вселенный, этот мир, такой заколдованный, такой чудесный мир получается. Все это, конечно же, предопределено, но, однако, мы должны знать одну особенность кармы. Карма имеет, ну, как бы, горизонтальную структуру, уровни. Вот есть один уровень кармы. Это, скажем, растение. Другой уровень кармы — это, например, птицы. По типам тел, по уровню сознания, да, предопределена их деятельность, их полеты, там, их передвижение, их пища, их вкус, их отношения. Все ясно. Мы смотрим на муравейника, понимаем, да, его законы, значит, немножко понаблюдая, понятно, что вот они вот всегда так будут жить. Вот это их природа, они по-другому жить не могут. Это муравьи называют. Да? А вот так вот живут кошки. У них они разные, но у них есть своя природа общая. И у них вот есть своя плоскость, своя горизонтальная плоскость, где они находятся. Выше они не могут подняться, не могут есть как человек, допустим, или как насекомое, только как кошка, как вот этот вид жизни. И среди людей тоже есть такие уровни кармы. Их есть, насчитывается несколько таких уровней. Есть люди, которые живут ниже знания, они не цивилизованные. Есть те, кто изучают знания, есть те, кто постигли, есть те, кто поняли смысл, есть те, кто уже осознал Бога на вершине. Таким образом, появляется у нас вот такой вот слоёный Наполеон, торт, понимаете, вот из этих вот слоев деятельности во Вселенной. И мы занимаем вот какой-то слой горизонтальный. А духовная практика, духовная эволюция, она имеет вертикальную как бы структуру. По вертикали расположена. Если карма по горизонтали расположена, то духовное по вертикали расположено. И карму обойти нельзя человеку. Невозможно. Это все предопределено. Все эти лабиринты, все это по номерам все. И известно, куда человек зайдет, того или иного типа, да, что пьяница пойдет, конечно же, в пивбар, куда он еще туда. Известно. Наркоман найдет туда пойдет, в притон пойдет, там их и ждут именно. Как охотник ждет, да, зверя, который идет на водопой по своей тропе, он знает, что он туда придет. Также здесь известно различные типы людей, как они передвигаются, как они общаются, как они создают семьи, как они воспитывают детей и прочее, прочее. Все это есть. А когда мы говорим о духовной практике, то она нам позволяет выйти из кармы по вертикали. Видите, какая вещь? То есть мы будем делать то же самое, что нам предопределено фактически, да, но уже сверху, не касаясь как бы этих всех вещей. Наблюдая как бы со стороны нашу жизнедеятельность. Это сознание развитое. Развитое сознание. Ну, пример дается, как человек поднимается на гору и смотрит с горы, с вершины горы на город подножия. Он видит все, что там происходит, но там фактически не находится его сознание. Это пример. И человек, который непосредственно в городе находится. Видите, есть разница в этом. Или человек в океане, да, плавает, вот ему нужно держаться, переживать шторма, там, штили, плыть, и он теряется в океане. Либо он в лодке находится, в том же океане, но в лодке. Это уже другая ситуация, ведь он уже водой непосредственно не смачивается, хотя и чувствует волнение воды, он не утонет. Вот эта духовная практика, она дает нам возможность как вот эту лодку, да, получить человеческое тело, при помощи которой именно можем развить сознание по вертикали, вверх, над кармой подняться. Это сознание. Не знаю, насколько это...
И в этом заключается свобода выбора, чтобы именно сознание свое поднять над этими всеми ситуациями. То есть, грубо говоря...
Астрология в этом помогает. Я хотел это добавить, что именно астрология многим людям помогает вот это сделать, осознать.
Угу. То есть, грубо говоря, то есть то есть сейчас должен быть там тяжелый период, должна быть болезнь, она будет. А возможно, из моих хороших поступков, которые я уже совершил, и совершаю, и там и духовная практика, и мое служение, оно несколько смягчает эту ситуацию. Это понятно, что это тоже может быть. Но идея в том, что я смотрю уже на эту ситуацию, не страдая, грубо говоря, не вовлекаясь именно в страдание, потому что мое сознание, оно немножко, ну, как бы отстранено от самого, от вот этой, как бы, умственных страданий в размышлениях там несправедливости, жесткости этого мира. То есть я в своем сознании понимаю, как все устроено, как устроены законы Бога, как проявляется здесь его любовь. И отсюда я с благодарностью принимаю эти ситуации, не различая между хорошими и плохими поступками, между хорошими и плохими периодами, и это помогает мне сохранять это, как бы сохранять внутреннее счастье, которое как раз и есть освобождение от страданий в этой ситуации.
Это одна сторона, да, да. Это помогает мне как бы правильно относиться к событиям, происходящим в моей жизни. Это сильно не страдать и сильно не радоваться, да, потому что то и другое временно, приходящее. И я понимаю законы судьбы, то есть я вот к этому отношусь вот так, более спокойно, более равновешенно. Это одна сторона. Другая сторона духовной практики в том, что карма на самом деле ослабевает влияние планеты на человека. Например, он может получить реакцию за какой-то свой грех в прошлом во сне. Во сне какой-то неприятный сон приснится, страшный, допустим. То есть наяву этого не случится. То есть карма может ослабевать также, имеет свойство. Есть такие истории астрологические, где человек может свою карму усугубить, ухудшить, а может облегчить свою судьбу поступками в настоящем. Вот как раз вот эта вертикаль, видите? Вот я поднимаюсь по вертикали, и на какой-то высоте меня еще можно достать, верно? С платформы, на которой я вот жил. Но на какой-то высоте уже нельзя, невозможно дотянуться. Можно только кричать, ругать там или хвалить, но уже высоко, видите? А на какой-то высоте уже вообще меня никто не видит, уже забылись в этом мире материально. Я уже для них не существую.
А правильно я еще здесь понимаю, что когда человек развивает это свое сознание, взаимоотношения с Богом, то сама по себе судьба становится иного для него качества. То есть если раньше это было просто материальной реакцией за его прошлые поступки, то сейчас на внешнем уровне это может сохраняться, качество внешних событий, которые должны произойти, но они уже становятся для самого человека как проявлением воли Бога. То есть он уже находится, ну, как все, что с ним происходит, это уже воля Бога по отношению к этому человеку. Это по факту он проявляет какую-то миссию Бога, волю Бога, игру Бога. То есть он находится уже в другом, как бы, измерении, вот в этом плане.
Да. Если он находится в измерении счастья, он так и будет видеть все. Если он страдает и наслаждается непосредственно от каких-то событий, он не сможет этого понять. Думает, что во всем виноваты события, причина только события моей жизни. Но если он наполнен счастьем независимо от событий, тогда он увидит вот эту картину, что это все как бы воля и милость Бога, это все хорошо. Хорошо, вот еще один пример есть тогда для этого. Представим, что наша жизнь, да, ну, качество, качественная сторона нашей жизни – это кусок железа. Вот у него есть такая форма нашей жизни, такая судьба. Это вот по качеству железа. Мы знаем, что есть также золото. И вот мы хотим улучшить свою жизнь, духовную практику у нас. Мы должны расплавить золото, чтобы влить, да, вот это золото, соединить с нашей судьбой. Мы должны расплавить наше золото, это металл. То есть больше не идти таким путем, остановиться нужно. Вот. Нужно обратиться к Богу, расплавляется металл, и тогда вот это вот расплавленное золото мы постепенно вливаем в нашу жизнь, то есть в наше служение Богу. Видите, все, что мы делаем в нашей судьбе, связано с Богом. Это сравнится с тем, что мы вливаем металл благородного качества туда, высокого качества, золото, скажем. И вот по мере того, как увеличивается объем нашей кармы, смотрите, в какой-то момент люди скажут: это чистое золото. Видите? Тоже незначительная примесь железа становится, да, в большом объеме. Она как бы уже теряет свою силу. И качество признается золотым. Хотя тот же объем железа там есть. Вот так происходит с нашей кармой.
А с другой стороны, в 11 песне 2 главе Шримад Бхагаватам в одном из комментариев говорится, что духовно развивающийся человек выражает почтение полубогам, чтобы они помогли создавать благоприятные условия для преданного служения Богу. Это не противоречит бхакти-маргу, пути преданности. И в джотиш есть методы коррекции судьбы через мантры деватам, полубогам. А можно ли использовать такие коррекции судьбы, при этом не навредить своей духовной жизни? Если да, то как?
Еще раз, можно ли?
Что? Можно ли использовать такие коррекции судьбы? То есть, грубо говоря, ну, вот есть, сейчас я приведу пример. Грубо говоря, мы видим, что вот человек совершил в прошлой жизни деяние негативное, например, кого-то убил там, или бросил свою супругу, супруга. И в этой жизни у него есть положение о том, что он должен страдать в семейной жизни. Обращаясь к астрологу, сама по себе, ну, сам астролог, он видит это положение, и сама джотиш-шастра прописывает как коррекцию этой судьбы, как ну, грубо говоря, как просьба о милости, о прощении к определенной девате, к определенному полубогу, который отвечает в нашей вселенной, как администратор, отвечает именно вот за эту область в судьбе конкретного человека. И можно ли использовать такие коррекции судьбы, при этом не навредить своей духовной жизни? Если да, то как?
Можно, если мы квалифицированы. Только вот в этом как бы загвоздка. Сегодня люди не общаются с полубогами, то есть утрачена связь. Поэтому ну, трудно сказать с уверенностью, да? Если я скажу «можно», и кто-то попробует, то это станет просто пустой формальностью. Они даже не знают, кто такие полубоги, никогда их не видели, и как к ним обратиться, да? Не знают, как это вообще осуществить практически. А в предыдущей эпохе на Земле такой контакт был. Цивилизация людей общалась с полубогами. И это проявлялось, эти отношения проявлялись в том, что планета Земля называлась Илаврита Варша, она была процветающей природой. Природа сама все давала человеку. Это вот как бы благословение полубогов, которые управляют стихиями земли, воды, воздуха, дождями, выращиванием продуктов, зерна там, и прочее, прочее. Вот это. Минералы, драгоценности, золото, чистая вода, там, здоровая атмосфера. Это все вот деваты организовывают, министры Бога, говорится во Вселенной, министры. И люди совершали такие жертвоприношения для полубогов, особенно Индри, или Чандри, богу Луны, или богу Солнца, и Васвану, или священным рекам поклонялись также. Но в Гите Кришна говорит, Верховный Господь, что они поклоняются таким образом мне, косвенно, потому что все равно я санкционирую то, что дают полубоги, с моей санкции происходит. Но поскольку они не знают меня, они поклоняются силам природы, которые им доступны. Они поклоняются мне, но делают это не очень неправильно, косвенно это делают. То есть можно вот нос так потрогать, а можно вот так потрогать. Вот они вот так делают, что это труднее. То есть гораздо проще ко мне, говорит, обратиться можно. Но это люди, которые знают Бога, они к Нему прямо обращаются, потому что Он глава всех полубогов, над всеми богами, верховный существует, да? Всевышний, единственный. И Он как бы дарует все эти благословения полубогам, а полубоги уже дают это человеку. То есть все жертвы и молитвы, которые полубоги принимают, они передают Всевышнему. Они это делают. Поэтому люди косвенно, если Бога не знают, поклоняются через полубогов Всевышнему. Но Кришна говорит, делают это не так, как это, ну, не очень правильно. Лучше все-таки делать напрямую. Об этом речь идет. А, и другой момент. Полубогам выражают почтение, но не поклоняются. Поклоняются только Богу, а почтение выражают всем. Полубоги, они выше нас. Они дают нам тепло, свет, там, не знаю, ну, все необходимое для жизни, поэтому и выражают почтение полубогам. Это нормально. Но поклоняются только Богу. И это полубогов больше удовлетворяет, чем поклонение им самим. Вот, в форме почтения. Кшатриям предписано было в те времена поклоняться полубогам. Например, Юдхиштхира, он поклонялся Богу Солнца, когда они были в изгнании. За ним пошло, за пандавами в лес ушли около 30 тысяч браманов. Они не хотели служить Дурьотхане, дурному царю. Они ушли за Юдхиштхира в изгнание. И он сказал, вы должны вернуться в царство под защиту царя. Они отказались. Мы пойдем с тобой. Но тогда, если вы идете за мной и признаете меня царем, мой долг — кормить вас, но я не смогу в лесу вас обеспечивать ничем. Я не смогу выполнить свою дхарму. Поэтому уходите, иначе я нарушу дхарму, я не смогу выполнить свой долг. Будет нарушение дхармы. Они все равно отказались. Нам ничего не нужно, мы браманы, будем питаться кореньями, листьями, фруктами лесными, но мы будем с тобой, поддерживать твой дух, общаться с тобой. Ты настоящий святой царь. Но Юдхиштхира, тем не менее, не согласился. Он пошел совершать аскезы. Он стоял, по-моему, на пальцах вытянутых ног, с поднятыми руками несколько дней и ночей, с медитацией на Вивасвана, Бога Солнца. Не ел, не пил, не спал. И через несколько дней, суток, такой аскезы, Вивасан явился перед ним. Спросил Юдхиштхира, зачем ты это делаешь, что ты хочешь? Говорит, я вот не могу накормить браманов, которые со мной путешествуют, а мой долг — кормить браманов. Помоги мне, сделай что-нибудь. Прошу твоего благословения. Вивасан тут же из-за спины достал горшок и сказал, вот этот горшок будет давать пищу, сколько угодно, любое количество, пока Друпади, ваша жена, не поест. В этот день он больше пищи давать не будет. На следующий день снова он будет давать пищу, пока Друпади не поест. Так ты выполнишь свой долг. Этот горшок у него был мистический, где он готовил пищу на любое количество людей. Это пример, как вот кшатри обращались к полубогам.
А вот вы сейчас упомянули термин «поклонение». Само поклонение. Поклонение — это любое обращение или это... Ну, я просто в Индии был в храме Солнца, и там, ну, там это конкретное поклонение. Они там, ну, у них есть храм, они там проводят пуджи, они приносят туда свои подношения. Когда мы говорим «упая», коррекция, это означает, что, ну, человек берет как на себя как аскезу. То есть он берет к аскезу, грубо говоря, читать, там, например, 100 тысяч раз какой-то мантры. И этим самым, как бы эта аскеза, она может смягчить там те или иные влияния его судьбы. Вот мы правильно понимаем, что вот даже эта аскеза – это тоже поклонение? Или это уже не поклонение?
Поклонение – это, насколько помню, санскритское слово «баджате» объясняет. Есть там некая особенность. А почтение – это просто «намаскар». Вот я всем говорю «намаскар» или «здравствуйте» мы говорим. Да, это почтение выражаем. Или «спасибо» говорим, это тоже почтение. Или, ну, то есть выражаем подарком свое, скажем, уважение к человеку. Это формы почтения. А поклонение — это имеет отношение к нашему служению. Например, мы можем кому-то не выразить почтение, это плохо. Ну, не культурно считается, всего лишь навсего, да, не культурно. Не выразили почтение. Но если мы не вышли на службу, видите, это имеет серьезные последствия. Вот поклонение, вот это вот служение, от которого человек не должен отказываться. Если он не служит Богу, то это уже ну, нарушение дхармы. Поэтому тут разница есть. Да, я могу кого-то там не заметить, не выразить почти, ну ничего страшного, я могу извиниться, подойти там что-то. Но если я не вышел на службу, не выхожу, меня оттуда уволят просто из этой системы. Видите, я выпадаю из цивилизованного общества. Поэтому поклонение – это уже служение, это служба моя. Моя вечная природа – это служение Богу. Если я отказываюсь от него, ну тогда вот это серьезно будет.
Давайте попробуем подвести итог. То есть, грубо говоря, высшим предназначением живого существа является служение Богу. Оно проявляется через там, предложение пищи, через то, что человек пытается служить через чтение мантры, произнося имя Богу, как бы служит самому Богу, через посещение святых мест, то есть этим самым выражает такое тоже почтение и соприкасается с этим, ну, с Богом в этот момент. Вот при вот таком поклонении Богу, например, у такого человека, ну вот он преданный, он развивает таким образом, он читает мантру, вот, например, там девушка, она читает мантру, она ездит по священным местам, она пытается максимально там изучать священные писания. И вот вдруг у нее возникают ну, какие-то трудности в семейной жизни. Вот такой, в такой ситуации, когда она приходит к астрологу, астролог понимает, он же будет в этот момент опираться на Джотиш-шастру. Он не может ей сказать, что ну как... просто продолжай, что ты делаешь, и все. Но она тогда не решит. Ну, если она же это уже делает, все. То есть она уже читает мантру, она уже все, всем занимается. Ему можно сказать тогда, все, продолжай, больше меня не беспокой, либо дать какую-то рекомендацию. А рекомендацию только он может дать только на уровне того знания, которое он изучает, то, что находится в Джотиш-шастре. Он, допустим, скажет, вот в твоем ситуации можно, допустим, сделать там 20 дней поста по понедельникам, и там, например, почитать, вот, взять аскезу еще дополнительную к твоей духовной практике, еще дополнительно вот такую аскезу, например, там, почитать Шиву, например, почитать мантру Шиве, например, там, 2 месяца. Это то, что он будет делать на основе Джотиш-шастры. А вот у меня был вопрос... Будет ли принятие таких рекомендаций приносить вред для духовной практики, вот в данном случае, вот как я привел пример этой девушки, что она не до конца не доверяет, грубо говоря, Богу, что вот она у нее уже есть духовная практика, она до конца не доверяет, она вроде бы приходит к астрологу, получает там дополнительные какие-то рекомендации. Или же это будет все-таки тоже, как она понимает, что это тоже законы Бога, она не различает, она понимает, что сейчас то, что она получила, это тоже как бы находится в соответствии с теми законами, которые создал Бог, и в этом настроении она исполняет эту практику, не вредит своей духовной жизни. Вот.
Да, хороший вопрос. Вопрос весь как бы в страданиях. Вот в чем проблема. Пока человек чувствует страдания, испытывает страдания, ему нужна помощь. Да? Если у человека болит зуб, мы же не говорим ему, иди в церковь. Мы говорим, иди к стоматологу. Даже священнику скажем это, правда же? Священник говорит, о, у меня зуб разболелся, нужно идти к врачу. А к врачу приходит, он говорит, а ты же священник, иди в церковь, что ты ко мне пришел? Нет, это нелогично. Да? Если есть страдания, то для этого конкретного страдания есть конкретное лекарство. И мы идем к врачу или к астрологу. Если у меня ум запутался в жизни, я повторяю мантру, я служу Богу. Тем не менее, судьба, такие удары, да, я тоже испытываю страдания и стрессы. Что и почему? И тогда я иду к астрологу, астролог говорит, а вот сейчас у тебя вот просто этот самый, как его, раху. Ну, поэтому он в ум сейчас будет беспокоить вот до этого периода, а потом пройдет. А, ну ясно, ну хорошо. То есть ничего страшного нет, просто у меня беспокойство будут дать. И даже сильно. А на самом деле никаких проблем нет. То есть это тоже лекарство, видите, для ума, для моих чувств. То есть важно, что ведический принцип общий для всех людей, духовных, недуховных, какие бы ни были. Никто не должен страдать. Поэтому помогают всем на разных уровнях. И астрология, и медицина, и все, что у нас есть, да и семья. Все для того, чтобы равновесие было в наших чувствах, в уме, и тогда мы можем легко заниматься духовной практикой, когда мы здоровы, нормально. Поэтому это хорошо.
То есть это просто понимание, что я живу в материальном мире, и что, может быть, у меня проблема, которую я могу решать. Одну проблему я могу решать через врача, другую проблему могу решать через юриста, а третью проблему я могу решать через астролога, который мне тоже прописывает рецепт. Там вот этот будет... там посты по понедельникам, там какая-то мантра почитать и так далее. Это рецепт, который решит на сегодняшний момент мою боль. И отсутствие боли даст мне возможность более качественно служить Богу.
Да.
Угу. Да, здорово. Это, вот.
Это так же, как человек подрастает, юноша, девушка, да? У них беспокойство начинается. Вроде вот надо служить Богу, они влюбляются там, начинают проблемы у них там, игры какие-то. Как решить этот вопрос? Как успокоить в обществе, да, вот этот вот брак? Да, есть средства материальные, да. Нужно брак сделать, все, и в браке вы там общаетесь, живете уже, воспитываете детей, вы связываетесь с Богом, потому что брак — это божественное устройство. Так же и все остальное.
У меня были сомнения такие, потому что приходят на консультации преданные такие, уже с таким достаточно серьезным опытом, и 20, и 30 лет духовной практики. И кажется, ну вроде бы, ну все уже, у тебя-то и все есть, там, и мантры ты читаешь, и все остальное. И как-то сомнение было, нужно ли такому человеку давать эту рекомендацию. Вроде бы тому, кому давал, те благодарны были, говорили, да, спасибо, я пересмотрел свой взгляд в целом на астрологию, и я понял, что можно это применить как лечение для себя, и потом это делает качественнее мое духовное служение. И вот сейчас вы это подтвердили, что это действительно так, это очень ценно. Вот мне еще вот все-таки такой вопрос, вы в прошлый раз упомянули, я хотел уточняющий вопрос задать, но не успел, ну как бы не задал его. Вы говорили, что когда мы вот эту вертикаль вверх, то есть духовный, когда у нас есть карма, такая горизонтальная плоскость, мы развиваемся духовно, вертикально вверх, и в этом помогает джотиш. А как он здесь конкретно в это помогает? Чем именно? Что я понимаю законы жизни, и я лучше могу относиться к этим ситуациям в своей жизни. То есть я их не просто как бы понимаю, что ко мне не случайно приходит. Я уверен, что это все через призму как бы закона, как бы материальной жизни, у меня укрепляется в этот момент моя вера в эти законы, и это помогает к этому относиться с духовной стороны.
Например, когда человек впадает в депрессию, то из-за иллюзии ему кажется, что-то навсегда. Человек потерял деньги, да, и все. Кажется, жизнь кончена. Или кто-то умер, то же самое, тяжело пережить. Кажется, что закончено, это иллюзия. И наоборот, получил какое-то высокое положение и думает, что теперь он вечно будет счастлив. Другая сторона иллюзии. Или там стал богатым, думает, теперь я счастлив навечно, да? И то, и другое иллюзия. А джотиш, когда он ему показывает его судьбу, помогает ему понять течение кармы, временность кармы. Вот что важно. И тогда он не беспокоится сильно об успехах и поражениях, потерях, приобретениях. И тогда он может духовно продвигаться. Вот тогда в этом случае у него равновесие в уме возникает. Представьте, что вы сидите у реки. Вот мы были в одном священном месте, в Вриндаване, и там Ямуна течет, протекает. Там есть такое место, где красивые такие хаты, знаете, ступени из камня, выжженного такого красного песчаника. Хорошее, красивое место. И прямо можно подойти к воде, там это вот темное Ямуна протекает. И нам говорили, что это священная река, это самое, ну, самое святое место во Вселенной вообще. Ямуна, Вриндаван. Мы подошли туда, сели, стали смотреть на Ямуну. И что мы там увидели? Много мусора плывет. И нас это смутило несколько. Ну как же, священная река, тут столько мусора, и там нечистоты, и даже какие-то трупы животных можно увидеть иногда, да? А в сезон дождей она вся в пене даже может быть так выглядеть, непривлекательно.
Проблема с интернетом. Никто не слышит.
Мы закисываем. А я продолжу, да. Да. И когда мы стали думать об этом, пытаясь понять, как же увидит святость, чистоту Ямуны, у нас был гид. Он сказал, смотрите, человек с грязным умом увидит весь этот мусор. Человек с чистым умом увидит Ямуну. Вот так нам помогает, видите, это лекарство. Мы можем свой как бы внимание, концентрацию перенести на главную вещь в жизни, да, не вот эти вот события, то грязно, то чисто, то нечисто, то приятно, то неприятно. Мы погружаемся в эту, да, стихию, и мы забываем главную вещь, которая не зависит от этой двойственности, чистого, нечистого, приятного, неприятного, да. И вот таким образом эти науки ведические наш ум приводят в готовность воспринимать божественное, даже в неблагоприятных условиях, любых.
То есть я так понимаю, что вот тот результат, про который я говорил изначально, что вроде бы сейчас в современном мире повышенный интерес к астрологии. То есть мы его вот прямо таким, знаете, как чувствуем, как он с каждым годом, он все нарастает, нарастает, все больше эта профессия даже востребована. И все больше людей проявляет желание к этой науке. И с одной стороны, они вроде бы изучают просто астрологию, как законы мироздания, как это устроено. Они изучают свою судьбу, судьбу своих близких, родных. Но с другой стороны, они развивают свой новый взгляд к этому миру. И этот новый взгляд помогает им задуматься о чем-то, ну, вот как раз о высшем, то есть а что там за пределами, а кто источник этого всего. Именно за счет того, что сейчас вы говорили, да, именно за счет того, что у них появляется этот новый взгляд.
Да, назначение астрологии — освободить ум от беспокойств, чтобы человек мог помнить Бога. Любая наука, которая нас связывает с Богом, считается авторитетной наукой, настоящей наукой.
Оно даже называется Дьотиша, божественный свет, свет Бога. То есть я вижу, то есть свет — это видение, я вижу все по-другому теперь. И теперь это видение, оно может либо вот это зародить желание двигаться дальше, либо использовать это в демонических своих целях, правильно? То есть оно же не обеспечивает само устремление к духовному развитию. Видение, которое дает джьотиш, оно помогает понять законы жизни, понять по-другому, на них взглянуть. Но вот у меня отсюда вопрос, а обязательно ли такой мудрец, который уже все видит и понимает, сделает выбор в сторону развития взаимоотношений с Богом? Или демоническое сознание может тоже здесь проявиться, использовать всю мудрость этих знаний на, как бы, ну, в другом направлении?
Да, демоническое сознание, оно дискриминирует. Вот ты раб, а ты хозяин в итоге, да? И вот твой гороскоп рабский, то ты раб. Они просто дискриминируют людей, не дают им возможности как бы, ну, выйти из этого положения, скажем, да, невыгодного. Они так понимают науку. Вот есть ученый, есть глупец, есть черный, есть белый и так далее. Есть люди, которые вот хорошие, есть плохие. И они просто борются, вечно борются. Слабый, сильный, умный, глупый, богатый, бедный, вечно конкурируют и борются в этом мире. И никакие науки им не помогают, пока они не свяжут ее с Богом. Для Бога все равны. духовное равенство. Пока они не осознают духовное равенство, им нельзя давать эту науку джотиш-шастру. Поэтому джотиш-шастра, она дается именно браманам. От браманов нужно тот, кто знает дух. Браман означает тот, кто познал дух. Такой человек может пользу принести всем остальным через эти науки. Если этим воспользуется какой-то материалист, такой человек, вот, он будет дискриминировать людей. Ну, возьмите Гитлера, он же тоже изучал как-то, не знаю, как изучал, но что-то знал о ведах. Ну, что из этого получилось, понимаете? Ужасная вещь получилась. Он не был браманом.
То есть мы подошли как раз к тому, что да, оно само по себе, изучение астрологии, может помочь в развитии своего разума, сознания, увидеть по-другому этот мир. Но в то же время, если изначально эта личность недостойная, то это может, то такой человек может это знание использовать для манипуляций, для заработка, для там, обогащения там, или для каких-то своих корыстных целей манипулятивистических этих. Я правильно понимаю?
Да, да, манипуляции знанием. Но сегодня это распространено, манипуляции знанием. Что люди извлекают сейчас из знания ведического, в основном материалиста? Какие-то выгодные, да? Практицизм называется это. Какие-то технологии, скажем, они там слышат о чем, скажем, например, Брамастра, как было открыто ядерное оружие. Идея из Вед пришла. Из Вед. Там эта идея описывалась как Брамастра, оружие полного сгорания. И вот и когда эту идею ученые подхватили, они эту идею стали развивать, и так была открыта ядерная энергия. Это, например. И многое другое. Все это связано с... В Ведах описаны также атомы, молекулы, атомное время, размеры Вселенной, устройство планет и систем. Все это дает пищу для размышления также ученым, понимаете? Это вроде как сказка, но она становится былью. Они в эту сторону начинают мыслить, развивать гипотезы свои, потом опыты, эксперименты. И таким образом они открывают потом эти законы. То есть они это хотят просто извлечь ради того, чтобы потом управлять Вселенной, контролировать все. Вот это их цель, материалистов. А настоящая наука, она позволяет все контролировать Богу. Потому что именно он может благо всем принести. Человек не может всем благо принести. Потому что он заботится больше всего только о себе. А Бог, поскольку он заботится обо всех своих частичках, и о животных, и людях, он не любит никакого насилия. Ахимса — главный принцип. От него это исходит. Это божественный принцип. Вот. Поэтому наука, не связанная с Богом, она становится эгоистичной или националистичной, или аполитичной, или, ну, в конце концов, создают какие-то виды оружия, они, чтобы конкурировать, бороться друг с другом. Ну, вот это тоже наука, видите? Но она может разрушить мир. Такое направление научное.
Отсюда у меня даже сейчас возникло такое чувство ответственности. Мы вроде как являемся, так как образовательным проектом в этой области джотиш. Может быть, какие-то у вас есть рекомендации, как нам защитить передачу знаний от того, что оно попадет недостойным людям? Есть ли какие-то методы?
Метод только один — быть на духовной платформе. Тогда эти люди духовно недосягаемы для материальных манипуляций, недосягаемы. Нужно научиться жить в другом измерении жизни. То есть, что я имею в виду? Что по-настоящему духовные браманы, они сильнее браманов-материалистов, так скажем, ученых-материалистов. Они могущественнее. Таким образом, естественно, это, ну, вот, духовная сила, она побеждает без насилия. Без насилия. Это могущество слова, могущество качества. Достаточно, да, если браман настоящий, то он может управлять словами, праведными словами, достаточно. Никакой, ему не нужна структура, оружие не нужно, чтобы управлять людьми, потому что он управляет благостью, любовью. Это естественно происходит, но для этого нужна сила, достаточная сила духовная. И когда эта сила уменьшается, да, у духовных людей, тогда именно вот на это место вырастает материалистическая наука. и вымещает как бы вот эту духовную науку, ослабевшую науку.
То есть, грубо говоря, если материалист, он захочет получить знания, он все равно их получит, и не нужно бороться именно с тем, чтобы он их не получил, а нужно развивать духовное сознание, чтобы его сила не стала сильнее, чем у духовно развитых людей.
Совершенно верно, да.
Здорово, спасибо большое. И у нас пятый вопрос остался. Многие в ходе изучения джотиш или на консультации астролога узнают, как им улучшить какую-то сферу жизни через повторение определенной мантры. И зачастую в составе таких мантр есть разные имена Бога. И чтение таких мантр люди начинают считать своей духовной практикой. Является ли чтение таких мантр духовной практикой?
Есть четыре типа людей, которые приходят, обращаются к Богу. Четыре типа, которые обращаются, четыре типа, которые не обращаются. В Бхагавад-гите они описываются. И вот первая категория, которые обращаются, это люди, страдающие в этом мире. Они из страданий принимают какие-то мантры или какие-то обряды, надеясь, что это поможет им избавиться от страданий. Или молятся Богу, избавь меня от страданий. Да? И они могут помочь, люди или близкие, или даже врачи не могут помочь. Я вот так серьезно страдаю, Боже, помоги мне. Как в пятом Евангелии там описывается, к Иисусу приходили больные люди, и там вот описывается основа аюрведы. Я не знаю, насколько она авторитетна, пятое Евангелие, конечно, но факт есть факт, есть такая книга. И там люди к нему приходили, спаси нас, пожалуйста, спаси меня, я так страдаю, как никто вообще никогда в мире не страдал. Вот, помоги мне, да, я готов сейчас на все. И Иисус им проповедует что-то божественное и лечит их. Они обращаются к Богу с целью освободиться от страданий. Это первая категория. И они будут любые мантры повторять, лишь бы снова обрести способности видеть, слышать, осязать, обонять, пищу переваривать и как-то ходить по земле своими ногами. Они пойдут на все, потому что страдания их толкают к этому. Потом есть нужда, безденежье, вторая категория. Они вроде здоровы, в принципе, эти люди, но у них нет денег, чтобы поддерживать хорошо семью, они очень сильно тоже через это страдают. Они обращаются к Богу, говорят, дай мне хлеб насущный, дай мне денег, позволь мне. Вот. Тоже могут мантры, если нужно, использовать там, или методы, которые они там прочитают, вот, и какие-то магические вещи, да, чтобы деньги были. Через такую нужду. Есть третья категория – любознательные. Им просто интересно, религия что это такое, а Бог что такое, а духовность это что, что это такое. Они просто вот читают, изучают, тоже могут так наткнуться как бы на Бога, да, в своем любопытстве. И четвертая категория, самые из них выдающиеся, это люди, ищущие абсолютную истину. В этом случае они принимают как бы высшую духовную практику, самую высшую. Ну, то есть есть разные же уровни духовности, да? Вот эти четвертая категория выбирает высшую духовную практику. А первые категории могут косвенные какие-то практики применять. Косвенные. Ну, там немножко имя Бога есть. В основном, но все-таки материальные какие-то задачки у них. Поэтому по-разному. Но суть в том, что эти четыре категории называются сукритина на санскрите. Благородные души, благочестивые души. Все они хорошие люди, потому что обращаются к Богу.
То есть, грубо говоря, они повторяют, и это уже хорошо, то есть, что они обращаются к Богу за определенными своими достижениями в этом мире. Но просто в какой-то момент, я так понимаю, им нужно пересмотреть свое взаимоотношение и идти дальше, не останавливаться на этом. Правильно я понимаю?
А когда человек соприкасается с именем Бога, он начинает как-то очищаться, у него появляется вера. Например, я обратился к Богу, и болезнь ушла. У меня есть такие примеры, немалые. И у людей сразу появляется вера в Бога, понимаете? Вот в чем ценность этой практики. Например, если вот христианская молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Они это повторяют снова и снова и снова. Они повторяют это множество тысяч раз, повторяют. Так они медитируют. И там есть имя «Господь Иисусе Христе». Христос — это имя Бога. В этом ценность этой мантры. Остальное просто повод обратиться. А главное – это вот это имя именно. А материалист думает, что главное – моя просьба. А имя, ну, любое может быть, да, какое-то мне дадут, я такое буду повторять, неважно. Главное – моя просьба. Но по мере того, как он это делает, наоборот, меняет свое представление, что главное – это было имя Бога, а не просто моя просьба. Это ценнее оказывается. Это в процессе может произойти такая трансформация.
Почему этот вообще вопрос возник? Мы это наблюдали за... Ну, опять же, у нас же контакт есть со студентами, которые уже несколько лет на наших глазах как-то развиваются. И в личной беседе ты можешь, ну, как-то вопрос задать. Например, у вас есть ли духовная практика? Да, я в начале обучения астрологии подобрала себе, допустим, мантру. Например, мантра «Клим, Кришна, Клим». Там есть имя «Кришна». Есть клим, как контакт с первоэлементом Земли, и вот это, и имя Кришна замыкается вот в этом первоэлементе Земли, как бы я предаю все свои грехи Земле. И они вот читают эту мантру, год, они видят, как она работает, как она меняет их жизнь, как она действительно облегчает эту жизнь, и начинают думать, что это уже и есть их духовная практика. То есть они продолжают ее читать, и... ну как, все, это и есть моя духовность, все, там есть имя Бога, она, это работает в моей жизни, может быть, даже меняется уже отношение, если раньше это было для того, чтобы удовлетворить именно свои какие-то, ну, материальные потребности, очистить карму там или еще что-то, потом уже это возникает какое-то искреннее желание, и они уже даже могут даже с другим настроением ее читать, эту мантру, уже перед алтарем. И вот здесь вопрос, что такое духовная практика и как таким людям качественно перейти на духовную практику?
Да, вот как раз сейчас был описан пример, как формируется вера. Люди практикуют, у них утверждается вера. Они начинают это принимать как свою постоянную практику. Это вера. То есть нестабильно начинают повторять эту мантру. Да? Но духовный прогресс в чем заключается? Начинается с веры. А уже следующий как бы этап, что происходит с человеком? Если это духовный рост, да, то что должно быть дальше? А дальше у человека возникает вопрос, так кто же такой Кришна? Пока этот вопрос у него не появится, значит, он все еще спит, все еще в своих материальных желаниях, иллюзии с Богом общается. Но когда у него появляется интерес к Богу, вот тут уже начинается непосредственно духовное, как бы, духовное стремление, рост. И он выходит из-под законов кармы вот таким путем. А кто же он такой, если он исполняет желания всех? Я хочу побольше узнать о нем, да, что это за существо, он личность или кто он. У него возникает вопрос, это значит, он духовно растет. Это означает, что у него стремление появилось к Богу.
И по факту это можно назвать духовной практикой. То есть он просто, как он подходит к своим этим взаимоотношениям. Или духовным путем, наверное, да, наверное, скорее всего, здесь.
Духовная практика — это, как сказать, это такой метод авторитетный. Когда это авторитетный метод применяем, это духовная практика. А вот когда мы что-то делаем согласно своему пониманию, мы что-то слышали, да, о мантрах, можем придумать какую-то мантру, соединить сами, да, так, на свой вкус и понимание. Это больше называется духовная технология, чем духовная практика. Некий такой прием. То есть есть мантры авторитетные, а есть мантры, ну, склеенные из разных частей. Знаете, люди иногда сами это делают, разные мантры берут и соединяют, такой абракадабр из них делают и повторяют. Там тоже есть имена Бога, но это больше технология, чем духовная практика. Духовная практика — это сильнее, чем технология.
То есть, грубо говоря, они могут до какого-то определенного момента повторять эту мантру как с теми целями, которые изначально они ее повторяли. То есть там очищение, значит, очищение. Там, но потом, когда они все-таки, у них проявляется желание настоящие вот эти вот взаимоотношения с Богом развивать, узнать, кто он такой, им нужно обратиться к авторитетному методу духовной практики, начать это изучать. А как мне выстраивать взаимоотношения правильно с этой личностью. Я правильно ловил здесь?
Да. Но мы еще раз напомним, что все эти люди, которые вот занимаются такими практиками, это Все благородные души, Бхагавад-гита их описывает.
А какой самый один из главных принципов, что эта практика, она авторитетна? Как не запутаться вот в этом мире, где много разных учителей, гуру, традиций, священных писаний, комментариев в священных писаниях? Как здесь не запутаться и понять, что для меня это авторитетно будет?
Когда-то давно я видел рекламу по телевидению. Раньше вообще не было никаких реклам в Советском Союзе, а потом начались рекламы. И вот однажды видел такую рекламу где-то. Рекламировалось какое-то моющее средство. Это был какой-то тюбик. Вот, с какой-то белой такой пастой, пастообразным веществом. И демонстрировали его силу очищающую. Очистительное, значит, средство очищающее. Вот такая была стеклянная колба большая, объемная, с водой, налита. И туда демонстрировали, выливали флакон чернил. Человек опускает туда руку, размешивает, и вынимая руку, видит, что рука у него черная вся. На эту же руку выдавливают несколько сантиметров из тюбика этой белой пасты, опускает руку, размешивает, и на глазах вода становится кристально чистой. Так что не ошибетесь. Авторитетная практика, вы не ошибетесь. Как понимать, что лекарство авторитетное или нет? Вы принимаете, выздоравливаете, все ясно. Очень мощное средство.
Спасибо, спасибо большое.
Настолько мощное, что не оставляет места для нашего воображения. Выше. Поэтому там невозможно ошибиться.
Спасибо. Спасибо большое. У меня вопросы закончились. Может быть, 10 минут выделим. У нас есть... Сколько сейчас в Zoom человек? Почти 200 человек. А, может быть, у кого-то возникли хорошие вопросы. Я обращаюсь к тем, кто у нас в чате сейчас. Насколько сильно влияет духовная практика на гороскоп и судьбу человека? Задает Илья у нас такой вопрос.
Есть три ступени в целом. Ну, можно разделить на три ступени сейчас в нашем контексте. Это очиститель... Нет, есть оскорбительная стадия духовной практики, когда мы еще все делаем с неправильными мотивами, хоть и практикуем, но с материальными мотивами. Это оскорбительный уровень называется. На втором этапе очистительный уровень, когда мы можем уже контролировать свои недостатки. Уже можем понимать себя хорошо, да, и уже можем порядок навести внутри себя, и в этом состоянии мы совершаем духовную практику. Это очистительный процесс. И третий – чистый процесс уже на вершине, да, чистый. И вот астрологии, астрологические факторы, привидения, духи также перестают влиять, и проклятия перестают влиять уже на второй ступени на человека. Когда он достигает очистительного уровня, то уже не влияют на него ни гуны природы, не оскверняют его, ни астрологические факторы не обладают на него могуществом влияния, ни ведьмы, ни призраки, ни духи. С него это скатывается, как с лотоса вода. На второй ступени уже.
Да, спасибо. А здесь еще есть вопрос, я их постараюсь два вопроса объединить. Они касаются мантры. А можно ли читать мантру во время ходьбы? И насколько важно ежедневно читать одинаковое количество кругов?
Вот это очень хороший вопрос, да, да. Очень важно, да, принимать правильную дозу лекарства, дозировать. И если вы хотите, если вы как бы хотите серьезной духовной практики по-настоящему, то нужна соответствующая доза, конечно же. Определенное количество кругов, точно 16 кругов, на четко, скажем, ежедневно. Ну, вот как я это делаю, скажем, ежедневно. Ни дня не пропускать. Лекарства нужно принимать. И ходить во время мантры. Я хожу, потому что я целыми днями сижу. То за компьютером, то на лекции, то в машине передвигаюсь, сижу, понимаете? Я могу так превратиться в овощ просто. Поэтому я во время мантры хожу, гуляю, каком-то уединенном месте, чтобы не рассматривать ничего вокруг, просто уединенное место. Это очень хорошо для меня. Но также вообще рекомендовано сидеть. Это еще лучше для концентрации. Но если вам трудно сидеть, можете ходить.
Следующий вопрос здесь есть от Виталия. Какими качествами должен соответствовать современный астролог?
Какие качества? Шамо, дамо, тапашу, чам. Шантир, арджавам, эва, ча. Гьяна, вигьяна, мастик, ям. Вот это описано. 18 глава Бхагавад-гиты, 42 текст. Прочитайте его. Шамо – это первое качество его. Умиротворенный. Он вас может также умиротворить, такой человек. Если он сам умиротворен, это его первое качество. Дама означает, что он может управлять своими чувствами, подавлять себе там гнев, управлять гневом, там прочие вещи. Шамо дамо тапа. Он аскетичный. Он может просто питается, он много не спит. Он аскетичный. Шаучам, он чистый должен быть. Терпеливый. Должен иметь знания и мудрость, как применять это знание. Вот прочитайте 18 глава, 42 текст. Это качество брахмана. Религиозность также его качество.
Mm-hmm. Да, спасибо. А есть еще вопрос из Ютуба. А можно ли поклоняться нескольким божествам, например, Шиве? И кто главнее, Кришна или Шива? Или они едины? Можно ли на интуитивном уровне определить для себя своего Бога?
Интуитивно, когда ваше сердце чисто, то вы способны выбрать полностью чисто. Тогда вы уже способны выбрать свое вечное божество. Когда в сердце есть материальное желание, то объект может меняться у вас. Выполнив одно желание, вы идете к другому министру, в другой кабинет. Там выполнили это желание, у вас новое желание, в другой кабинет пойдете. Так вы будете ходить с ветки на ветку, да, прыгать. Пока есть материальное желание. Будете то к Шиве, то к Индре, кто, то к Чандре, то к Вивасвану, то к Нараяне будете. Будете менять это все на одном уровне. Пока есть материальное желание. Но когда вы очиститесь от материальных желаний, тогда вы найдете свое вечное прибежище. А, кто и кто главный, Кришна или Шива? Между Кришной и Шивой такая же разница, говорится, как между молоком и простоквашей. Вот простокваша из молока, да, происходит. Это тоже молочный продукт, но уже качество меняется. Поэтому очень тонкое различие, очень тонкое между ними различие. Это две разные татвы. В целом можно насчитать, татва – это сущность. Мы тоже к определенной татве принадлежим, как живые существа, к определенной категории жизни принадлежим. Да? Это мы называемся джива-татва. Это маленькая джива, атма-джива, значит, частичка жизни. Вот, вот эти все вот формы жизни, это джива-татва, все, что мы видим вокруг. А есть еще вишну-татва. Вишну-татва – это жизнь на уровне Бога. Это Бог в разных проявлениях. Его аватары, его распространение, эманации – это вишну-татвы. То есть Бог – это категория вишну-татвы. Вишна – всепроникающая татва. Джива-татва – она не всепроникающая, она только тело пронизывает одно, да, или там какое-то большое тело пронизывает, но вишну-татва все пронизывает, это другая татва, безграничная. Есть еще шакти-татва – это энергии Бога. Шакти – это энергия, которая пронизывает его энергии как энергия наслаждения. Еще энергия наслаждения существует, пронизывает всю эту татву, все татвы, все эти вот энергии. И есть это, значит, джива-татва, вишну-татва, шакти-татва, это женская уже ипостась. И вот шива-татва – это отдельная тоже категория. Вот там есть такие тонкости. Что касается духа, он тоже разнообразен очень. Вишну-татва считается высшая татва, в которой все располагается, все другие татвы. И джива-татва, и шакти-татва, и шива-татва тоже.
А я здесь некоторые вопросы пропускаю, потому что, ну, на мой взгляд, мы их затрагивали в этом видео. Вы потом, если позже подключились, можете их переслушать, ответы на эти вопросы. Есть вот здесь вопрос от Татьяны. Как быть, если христианская традиция против астрологии? Будет ли честным перед Богом быть христианкой и при этом изучать ведическую астрологию?
Например, когда перед тем, как родился Иисус Христос, откуда, из какой страны пришли астрологи, помните? Они увидели по звездам, что явится Мессия. И они пришли к царю Ироду с этим известием, помните? Они все были астрологами. Они говорили, что царь Ирод, в твоем царстве мы высчитали, у нас звездочеты есть. Мы высчитали, что Мессия рождается здесь, царь царей будет. Помните, Ироду это не понравилось. И когда он узнал, что он родится в Вифлееме, он перебил всех младенцев. Вот, видите, были такие звездочеты, астрологи. Это касается также жизни Иисуса Христа, всегда они были. Они искали Иисуса, чтобы поклониться этому младенцу. Они пришли специально, вычислили его и пришли поклониться ему. И в каждом писании, в христианских писаниях, есть также пророчество на будущее. Есть такие прогнозы. Поэтому, другое дело, когда вы занимаетесь этим в отрыве от Бога. Помните царя Саула из Библии? Когда он должен был сражаться с врагами, но он потерял связь с пророком в это время, поскольку ослушался Бога. И вот тогда он пошел к колдунье, которая могла предсказывать будущее. За город. Один пришел к ней, не раскрывая себя, и сказал: «Мне нужно поговорить с пророком, который ушел из жизни, вызови его дух. Мне нужно поговорить с ним». А колдунья сказала: «Как ты просишь такие вещи? Ведь царь Саул наказывает за это колдовство. Я боюсь Саула». Она не узнала его сразу. Он сказал: «Я не скажу, никого нет. Я тебе хорошо заплачу». Она вызвала дух этого пророка, и Саул перед ним предстал. И пророк сразу сказал: «А, Саул пришел, ты завтра ты умрешь», сказал, «на этой битве, будешь со мной завтра же». Эта колдунья упала в ноги и сказала: ты Саул, ты меня обманул, ты меня убьешь сейчас». Вот это колдовство, это черная магия. То есть можно это при помощи черных сил делать и при помощи божественных, как бы джотиш. Джотиш — это божественная энергия, свет. Свет пролить, да, на жизнь человека. Это другой вопрос. Например, вы же говорите человеку: если ты будешь принимать наркотики, вы ему говорите о его будущем, даже если вы не астролог. И вы точно скажете, что он потеряет работу, потеряет семью, потеряет здоровье, через такое время он просто умрет. И все. Видите, проливайте свет на его будущее. Это вот задача астрологии. Любая вещь, которая связана с Богом, становится полезной людям. Если астрология, та же самая астрология, отрывается от Бога, вот тогда она становится черным искусством.
Спасибо большое. Ну и я думаю, у нас заключительный вопрос, я здесь прочитаю. А есть ли, на ваш взгляд, в современном мировом обществе надежда на изменения в сторону духовного развития человечества? Или в Кали-Югу люди обречены на невежество? Может ли астрология стать оружием против невежества в мире?
Почему же мы обречены? Нет, нас 200 человек в эфире, почему? И нас становится все больше и больше. Я думаю, наоборот, как раз надежда очевидная. Мы уже интересуемся, смотрите, какие мы вопросы задаем. Я же начал это делать, распространять знания Бхагавад-гиты, активно больше 30 лет назад. Я помню, как это было, да? Люди ничего не понимали вообще в этом. Они полностью находились в материализме и атеизме. Марксизм, ленинизм, прочее, это вот воспитание было. И у нас была надежда, у нас было единицы. И мы продолжали это делать. А сейчас, смотрите, сколько, сотни тысяч людей с вопросами приходят. Сотни тысяч людей во всех странах сейчас это происходит. Просто духовная какая-то сейчас революция, еще пандемия наступила, помогает нам, да, как-то задуматься о жизни. Сегодня происходят серьезные перемены, то есть это же уже как эпоха Водолея, так я понимаю. Так что готовьтесь к духовному развитию, пожалуйста, не отчаивайтесь. Трудности мы преодолеем, не беспокойтесь, душа вечна, душа не умирает никогда. Мы не остановимся с вами.
Вот на такой позитивной ноте, вдохновляющей, мы будем завершать сегодняшнюю встречу. Но у меня есть еще одна просьба. Вы дали нам в 2018 году наставления. В каком-то смысле мы их реализовываем, но у нас есть желание двигаться дальше. Просим дать каких-то, вот я сейчас, ну, как, когда я говорю «мы», это как в лице наших членов нашей команды Академии Джатека. Мы хотим дальше развивать качество образования Джотиш. Какие вы еще порекомендуете нам, дадите нам наставления для того, чтобы мы еще качественнее сделали свое служение?
Очень важно, чтобы астрологи имели духовную интуицию глубокую, способность к медитации. Тогда вы будете как бы углублять свои знания и глубже понимать людей, с которыми вы общаетесь постоянно, пытаясь помочь им и себе. Поэтому мое пожелание будет сегодня — это развивать технику медитации. Если вы повторяете мантры, повторяйте их, пожалуйста, внимательно, предельно внимательно. И ежедневное постоянное количество кругов делайте по времени. Не уменьшайте, стабильно держите свои обеты. Так вы разовьете необходимые способности и качества постепенно. Необходимо, чтобы видеть будущее, прошлое и настоящее. Пользуйтесь астрологией. Хорошо?
Благословите нас на эти подвиги, чтобы повторять мантру внимательно, качественно и никогда не снижать выбранные свои обеты по поводу кругов там, или времени духовной практики.
Все, желаю вам успехов.
Все, благодарю вас от души, в лице и нашей команды. Я думаю, у нас сколько? 200 здесь, да, наверное, человек 400 нас сегодня слушал. Я думаю, что еще время, оно такое сегодня не очень удобное было, еще будут многие переслушивать это в записи. И мы это видео сделаем как такое обязательное видео для наших будущих студентов, для просмотра, чтобы у них их обучение астрологии началось именно с этих духовных принципов, которые мы сегодня с вами обсуждали. Все, всех благ, огромного вам.
Спасибо, всем спасибо.